Глава 60. 3 часа спустя Абигель сидела на кровати с отсутствующим взглядом, свесив руки между колен в одной из палат безумной вдовушки. Она чувствовала себя голой, как новорожденный младенец, истерзанной, вымотанной этими днями, каждый из которых был хуже предыдущего. К ее дочери Лео подобрался, на нее нацелился, ее выбрал Фредди. Он искал ее во всемирной паутине, нашел, втерся к ней в друзья, выложив фотографию подростка с идеальной внешностью. Приходилось признать очевидное. Лея входила в планы похитителя с самого начала. Что бы произошло, не случись аварии. Лея была бы сейчас в руках чудовища, превратившего Виктора в зомби. Эта мысль была так невыносима, что отодвинуло на второй план обнаруженные ею GPS-координаты, которые зашифровал отец. Сначала надо было узнать побольше об этом аккаунте на Фейсбуке и содержимом ноутбука Жантиля. Скрипнула дверь, и она вздрогнула. Безумная вдовушка любила играть со страхами. Абигель казалось, что каждый звук здесь усиливается и бьет ее по мозгам с немыслимой яростью. Голова раскалывалась от боли. В палату вошли Фредерик и Патрик Лемуан. От обоих пахло куревом. Этот мерзкий, едкий запах пропитал насквозь их одежду. Ее друг протянул ей картонный стаканчик с чаем и таблетку дофалгана. Она приняла лекарство. «Мы просмотрели аккаунт Лео на Фейсбуке и передали ноутбук Жантилю в отдел киберкриминалистики», — сказал Фредерик, садясь рядом с ней. — Они там все разберут по косточкам. — Я сам что-нибудь наплету судье о том, как он попал в наши руки. — Лучше нам не поднимать волну, — добавил Лемуан. Абигель отхлебнула чая. В горле пересохло. — Что дал аккаунт моей дочери? — Матье Пиксото создал свой профиль в начале сентября 2014-го и в первый раз вступил в контакт с Лео в конце сентября, то есть дней через 10 после похищения Артура. Стало быть, на тот момент он держал в плену 3 детей. С учетом обстоятельств, можно сказать почти наверняка, что Лео должна была стать 4-м и последним похищенным ребенком. Фредерик чувствовал, что у Абигель могут сдать нервы в любой момент. Горячий чай был не лучшей идеей. Он взял у нее из рук стакан и поставил на тумбочку. «Он действовал так же, как с Алисой», — объяснил он, стараясь говорить как можно спокойнее. «Красивое фото веселого, обаятельного подростка, который якобы живет в Париже с отцом-врачом и матерью-дантисткой. Легенда для Леа. Девочка приняла его в друзья, и с тех пор он вошел в ее жизнь как вирус. Твоя дочь не могла ничего заподозрить. Фредди использовал тот же набор фотографий, что и для Алисы. Это позволило ему создать достоверный профиль и заморочить девчонке голову. Снимки эти взяты, вероятно, из какого-нибудь банка фотографий». Патрик Лемуан прислонился к стене, сцепив за спиной руки. «Опробованный метод. Метод хищника, готового на все, чтобы завладеть добычей». Лея раскрывалась ему в личных сообщениях, все более откровенных. «Таких же сообщениях, какие писала Фредди Алиса?» — спросила она, держась за голову. «Она влюбилась в него?» «Похоже, что да». Абигель падала в черную дыру все глубже и глубже. Почему она не следила внимательнее за Лео, которая становилась все более скрытной и явно влюбленной? Как могла она не понять, что Фредди, этот паразит, проник в ее дом и постепенно распространял свой яд в ее кровиночке? А Лео посылала ему фотографии в личных сообщениях? Лемуан кивнул. В точности, как Алиса. Свои. Вашего дома и даже твои. Фредди выяснил, где вы живете, точно знал, в какие дни и в котором часу Лео ходит в теннисный клуб, и когда ты возвращаешься с работы. Есть переписка, в которой он мало-помалу подводит Лео к разговору о доме и выясняет, что он не защищен сигнализацией. За 4 дня до аварии. Это, кстати, была их последняя переписка на Фейсбуке. Фредди был на низком старте. В разговор вступил Фредерик. Он готовил почву, собирался действовать на днях, что совпадает со сроком в 3 месяца между похищениями. Когда Лео погибла, он, очевидно, был полностью выведен из равновесия. Он переключился на Золушку, девочку, наверняка на нее похожую, ведь мы нашли длинные светлые волосы, как у твоей дочери на чучеле. Это, видимо, объясняет, почему ему понадобилось еще 2 месяца, чтобы нанести новый удар. Новая жертва, должно быть, обладала физическими данными, сходными с Лео. Так или иначе, что-то связывает твою дочь с другими детьми. «Что?» — воскликнула Абигель, глядя на обоих. «Что у нее может быть общего с другими? Нет никакой связи!» Патрик отошел от стены. «И все-таки, похоже, есть. Почему Виктор закричал, когда тебя увидел? Почему говорил в больнице эти непонятные фразы, касающиеся тебя? А котенок, подвешенный в доме с привидениями? Если допустить, что это Фредди повесил игрушку, зачем он это сделал? Ты составляла профили похищенных детей, знаешь все обо всех родителях. Наверняка есть что-то общее с тобой, с Лео, с другими семьями». В голову словно ввинтился стальной брус, и Абигель не могла больше думать. Все эти слова, все сведения сталкивались в мозгу и разлетались большим внутренним фейерверком. «Еще одно», — продолжал Лемуан. «Когда твой отец свернул на D-151 в ту ночь, примерно в 3:40, ты говорила, что Кангу уже стоял на обочине. До сих пор мы предполагали, что Фредди в это время вешал свое чучело, и авария ему помешала. Но ведь Фредди всегда делает чучело после похищения. Лео была 4-й в списке, он собирался похитить ее на днях, но еще не начал действовать. Таким образом, он не мог делать чучело в ночь на 6-е, как мы все время думали. Он просто осматривался на местности. Искал, где лучше прибить свой будущий шедевр». Он принялся расхаживать взад-вперед, как профессор Турнисоль, разговаривая сам с собой. Сначала он ориентируется на местности. Потом похищает Лео. После этого делает чучело через несколько дней. Все это логично. Остается большой вопросительный знак. Кем он заменил Лео? На какую девочку переключился и почему родители, дяди, тети этой неизвестной жертвы так и не объявились? Кто такая Золушка? У Абигель не было больше сил, но она сумела собраться и заговорила уверенным голосом без дрожи. «Я хочу вернуться к делу». Лемуана это, кажется, не обрадовало. Он выбил из пачки сигарету и повертел ее в пальцах, словно жезл мажоретки. «Послушай, Абигель, это зависит не только от меня, и...» «Не пари чушь!» Капитан жандармерии покачал головой. Он обменялся с Фредериком быстрым взглядом, который Абигель перехватила. «Что?» Лемуан откашлялся. «Фредерик говорил мне о твоих ожогах сигаретой». Абигель почувствовала себя преданной. Фредерик открыл было рот, но она не дала ему и слова сказать. «Кто ездил к Николя Жантилю? Кто привез ноутбук педофила, связанный с нашим делом, к вам в отдел? Лео должна была быть сейчас в руках этого мерзавца. Понимаешь? Моя родная дочь. Я хочу сама его прижать и понять, почему он творит такое». Лемуан задумался, взвешивая все за и против. «Послушай, ноутбук Жантиля в хороших руках. Если мы найдем что-то связанное с твоей дочерью или с нашим делом, ты сразу же об этом узнаешь, обещаю». Ну, пока отдохни немного. Глаза у тебя красные, как у кролика-альбиноса. Ага, отдохнуть. Абигель вышла, не попрощавшись с ними. Фредерик догнал ее уже на улице и пошел рядом, засунув руки в карманы. «Я ничего не могу поделать, Аби. Мы выпили с Патриком на днях, и мне так захотелось с ним поделиться». «А что ты еще ему рассказал? Сколько раз в неделю мы занимаемся любовью?» «Аби, ты не должен был об этом говорить». Абигель не замедляла шага, пригнув голову, как бык на арене. Он загородил ей дорогу, подняв руки. «Ладно, я сделал глупость. Настоящую большую глупость. А с тобой этого не бывает?» Абигель остановилась. Она тяжело вздохнула. «Я их столько наделала с тех пор, как мы вместе, что можно взобраться на Эверест, нагромоздив одну на другую». Она не смогла удержаться от смеха, словно пузырьки шампанского полопались в ее горле. «Ну вот, теперь я смеюсь. Я на пределе. У меня болит голова. Я только что узнала, что Фредди нацеливался на мою дочь, и я смеюсь». Фредерик крепко обнял ее. «Смейся, смейся, сколько хочешь. Будет легче». Потом пришли слезы. Фредерик не знал, что делать. «Если ты действительно этого хочешь, я уговорю Патрика принять тебя обратно в команду. Можешь на меня рассчитывать». Они зашагали дальше и вышли к больничной парковке. «Я отвезу тебя домой», — сказал Фредерик. «Это неблагоразумно, что ты...» «Все в порядке. Я уже давно бы упала, если бы сегодня должен был случиться приступ катаплексии». Они поцеловались. Абигель уехала, имея в голове четкую цель. Полчаса спустя она припарковалась на узкой улочке и вошла в салон своего татуировщика. Он сразу узнал ее и приветливо улыбнулся. «О какой странности вы попросите меня на этот раз?» Абигель вышла из салона с новой надписью. Теперь четыре фразы украшали ее бедро. «Кто такой Джош Хейман?» «Отыскать демонов Джоша Хеймана». «Джош Хейман близко знает Леа и Артура. Откуда?» «Леа должна была быть четвертой». Эти татуировки погружали ее в бездну, но это был залог того, что ее путь к истине существует на самом деле. Благодаря им Абигель была уверена, что пережила все это в реальном мире, и каждый раз на шажок приближалась к истине. Добравшись до дому, она легла на кровать. Было 21 июня, и в голове у нее осталась только одна мысль. Надо снова сесть за руль своей машины, включить навигатор и ввести координаты, расшифрованные в таинственном послании отца. Еще один пласт истины наверняка ожидает ее там. Но, не успев додумать, она зевнула, и вскоре ее сморил сон.